говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». Ее автор и ведущий, миссионер и публицист из Киева Сергей Комаров, определил ее тему как «Третий день Пасхи». Однако все, о чем он размышляет в своем небольшом эссе из этого радиоцикла, уверенно относится не только к Светлой Седмице, не только к первым дням после Пасхи. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с профессором Александром Николаевичем Ужанковым. По вашей просьбе мы повторим первую передачу о памятнике древнерусской литературы XVIII века «Моление Даниила Заточника». И вторая, заключительная передача прозвучит ровно через неделю, примерно в это же время. А завершит программу этого часа очередная передача из радиоцикла «Образ жизни». Ее ведет, как и всегда, протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, села Деденева, Дмитровского района. И сегодня, конечно, тоже речь пойдет о Пасхе. В завершении вы услышите наши объявления и имена жертвователей радиостанции «Радонеж», о которых мы просим молитв. «Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Третий день Пасхи. Жизнь прекрасна. Творожные пасочки, куличи, разного рода мясо, любимый луковый пирог – и прочие вкусности уже заполнили желудок до отказа и даже подошли к самому горлу. Организм выспался, наелся, расслабился. Все хорошо, настроение замечательное, каждому встречному хочется улыбаться. При этом нельзя не чувствовать, что параллельно наполнению желудка ушла некоторая тонкость восприятия праздника, способность духовного переживания пасхальной благодати. Но есть также понимание, что это неизбежно. Все равно не получилось бы в великопостном состоянии пребывать всегда. Не по сеньке шапка. А пытаться подвижничать тогда, когда вся церковь немного переводит дух, входя в краткий лайт-режим отдыха, это уже типичная гордыня. Даже только смирение ради, мирянину необходимо есть мясо в пасхальную седмицу. Разумеется, стараясь не переедать. Все это понятно. Однако человек способен все правильное и хорошее извратить и испортить, выискивая оправдания своим страстям и слабостям. В том числе и смиренное разговление превратить в банальное обжорство. Вот смешно. Возвращаясь с пасхальной трапезы, я еле дышу от тяжести в желудке, а изворотливый ум уже подсказывает богословское решение вопроса. «Смотри, — говорит, — Пасха есть праздника в празднике, торжество из торжеств. Она должна полностью наполнить благодатью христианина, очищенного от страстей великим постом. Пудовая гиря в желудке и вся тяжелая сытость дней пасхальной седмицы есть символ того, как мы должны исполниться благодатью. Надо, чтобы было и то, и другое. Одно другому не мешает. Думаю, сам себя смеюсь и удивляюсь хитрости и лукавству ума человеческого. Воистину, на любой грех можно составить катехизис. Третий день Пасхи. Вспоминается, как читалось в пасхальную ночь «Не отлучайтесь из Иерусалима», что можно понять как «Не отходите от благодати», «Не теряйте приобретенного великопостными трудами», «Не оставляйте молитвы», «Пребывайте в духовной бодрости». И действительно, наступивший праздник, помимо радости его, есть некоторая проверка нашей веры. Гораздо труднее сохранить себя в чистоте в период праздника, чем в суровое время поста. Человека подстерегают плотоугодие, потеря духовной трезвости, расслабление. «Не отлучайтесь из Иерусалима», предупреждает нас Спаситель, то есть заслуженный отдых не должен послужить причиной падения. Стены Иерусалима, трезвость, внимание, молитва, да сохранят нас от всякого невидимого врага. Разговляться – разговляемся, но остаемся в чистоте, ожидая обещанного от Отца, то есть схождения Духа на Церковь. Толкование пасхального зачала давно знакомо, но знание правил в данном случае плохо спасает от их нарушения. И дело даже не столько в человеческой слабости. Если сам отлучаешься из Иерусалима, значит, не полюбил его красоты. Фонари Иерихона манят разноцветностью греха, и святой город начинает казаться скучным. Я ведь только на часок отлучусь, чтобы вернуться. И возвращаешься, но уже не таким, как был. Возвращаешься, чтобы снова начинать восхождение в Иерусалим. И, пожалуй, с годами становится тяжелее возвращаться. Третий день Пасхи. Сердце обволокло мясными испарениями, ум затуманен, плоть тяжела, но все же ощущение того, что Христос воистину воскрес, есть и не покидает, слава Богу. А если и покинет по грехам, Христос все равно воскрес. Я знаю, точно знаю. И даже видел, вместе с церковью, поющей в эти дни, воскресение Христова видевши. Третий день Пасхи. Хочется понять, христианство – это то, что было на Страстной, или то, что сейчас, на Светлой? Понимаю, не подсказываете, что и то, и другое. Без Страстной – значит без креста, и это невозможно. Без Светлой, значит, без воскресения тоже не может быть. А как это все вместить одновременно? Не вмещается умом, но в сердце, пожалуй, помещается. Не знаю, как объяснить и написать, но помещается. И у вас, уверен, тоже. А разум останавливается и жалуется, и просит дать отдых и почитать любимого Лескова, раннего. Ладно, пусть Лесков. Пасха. Отдыхаем. Третий день Пасхи. Третий день, как пришла и воцарилась могущественная сила, которой никто не сможет противостоять. Видели, как зелень пробивает асфальт и протискивается через трещины городской дороги? Это его сила, сила воскресшего. Как жизнь никто не может остановить, так никто не остановит подателей. И эта сила пришла и воцарилась, объяла все, обновила, обласкала верных и грозно громыхнула для неверных. Пока еще вдали. Сила воскресшего, которой никто и ничто не может противостоять, пришла. Это главное. главнее, чем желудок и мясо, богословские вопросы и Лесков. Христос воскрес, и поэтому в мире есть смысл, радость и перспектива. А все остальное выпросим у воскресшего, о котором больше всего хочется думать в третий день Пасхи и в грядущие святые пасхальные дни. Христос воскресе!
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Кужанковым.
Мы сегодня с вами будем говорить об одном весьма замечательном произведении, уже, можно сказать, пограничном между древнерусской словесностью и литературой. Это «Словом или молением» Даниила Заточника. Произведение это замечательно в нескольких планах, если можно так выразиться. Ну, во-первых, на основании этого произведения, видите, я даже не говорю творение, почему вы поймете немножко позднее, на основании этого сочинения мы можем судить о том, как бы могла развиваться древнерусская книжность, если бы не было монголо-татарского нашествия. Мы уже в прошлый раз с вами говорили о Словополку Игоря. И мы с вами его датировали 1200 годом. Вот это сочинение, о котором мы сегодня будем говорить, его тоже можно датировать приблизительно этим же временем. Слово или моление, в рукописях оно называется так и так, слово или моление Даниила Заточника различается немного по объему, но самое главное отличается адресатами. То есть слово адресуется Ярославу Владимировичу. Это был новгородский князь, который княжил в Новгороде с 1182 года по 1199 год. А моление, оно немножко больше по объему, адресовано Ярославу Всеволодовичу. Годы его жизни приблизительно 1190-1246. Но, в принципе, вы знаете, даже это не столь важно, кому адресовано было это произведение, вы поймете почему, потому что содержание главное. Это моление некого Даниила Заточника, то есть заточенного на озере Лача, об этом я еще скажу несколько слов позднее, своему князю. Значит, в принципе, сюда можно было бы подставить любое имя любого князя, и это будет такое обращение провинившегося человека перед своим сюзереном, перед своим князем. Так вот, это, в общем-то, можно сказать, светское произведение. Мы здесь можем сравнивать его, конечно же, и со «Словом о полку Игореве», и с «Поучением Владимира Мономаха» сравнивать, как, в общем-то, произведение написано якобы светскими людьми. Ну, понятно, «Поучение Владимира Мономаха» действительно светским человеком написано. Но здесь тоже написано светским человеком. Это вот те крайне редкие произведения, которые пишутся светскими людьми. Интрига кроется, и идея кроется в самом произведении, и, естественно, вот это вот моление, это не просто вымолить в расположение князя, но еще что-то продемонстрировать. Что это, пусть будет пока небольшая интрига, небольшая загадка, мы об этом узнаем чуть-чуть позднее. Так вот, в принципе, это произведение было известно на Руси и в 13-м, и в 14-м, и в 15-м, и даже в 17 веках. Есть небольшие даже упоминания в различных летописях, ну, например, в Троицкой пергаменной летописи, в Никоновской летописи, она поздняя, 16 века, по 1378 годом, а в Семеновском летописце по 1387 годом рассказывается о неком священнике, который пришел из Орды с мешком зелья. Что это за мешок зелья, в общем-то, и что это за зелье, в общем-то, непонятно, но обычно ну, что-то нехорошее, если зелье. И он был сослан на озеро Лаче, находится оно на севере, возле Каргополя. В летописи замечается, что вот это озеро Лаче, идея же Бе Даниила Заточник. То есть вот тот самый наш герой, автор слова или моления Даниила Заточника, находился в ссылке на этом озере Лаче. А ниже, под 1379 годом, помещена и цитата из моления Даниила Заточника: «Добро есть, надеетесь на Бога, нежели надеетесь на князя». Тут, видите, какое противопоставление, вполне разумное в устах летописца-монаха. Лучше, конечно же, надеяться на Бога, нежели на князя. Господь скорее услышит, чем князь, и приветит. Это понятное дело. В народе Даниил Заточник, ну, приобрел в какой-то степени даже такое имя нарицательное или имя обобщенное, ну, как вот Шемякин, там, суд Шемяка и так далее, и так далее. Он был в народе известен как Бесчастный и в народных преданиях как Даниила Бесчастный не заслужил у князя ни хлеба мягкого, ни слова сладкого. Ну, вот тоже... Такое о нем есть сообщение в фольклоре. Ну и дальше, не будем гадать, какому князю это адресовано сочинение, поскольку самое главное – само сочинение. Оно не нарушает традиции древнерусской словесности, то есть в нем огромное количество цитат из Священного Писания. Другое дело, вот с какой целью они здесь использованы. Мы с вами говорили, что основная тема всей древнерусской словесности – это тема спасения души человека. А вот в этом произведении она присутствует, или это как раз вот то самое исключение из правил, которое как раз подтверждает правило. И почему я говорю, что мы, в принципе, можем предположить, как бы развивалась древнерусская литература, видите, не словесность, а литература, то есть там, где есть уже художественный вымысел, там, где есть авторское начало. То есть никогда автор-монах выражает нечто общее, присущее для всех православных людей. Нет, здесь уже индивидуальный подход. Хотя, повторяю, списки разные, и даже вот сами памятники, они отличаются друг от друга. Ну, вот немножко, так сказать, вот объемом, тематикой, я потом обращу ваше внимание на это. Так вот, здесь, в общем-то, важно, что автор в какой-то степени выражает свою позицию, и последующие переписчики, они, собственно, эту авторскую позицию сохраняют. И вот это личностное отношение и личностные взгляды, личное мнение на эти события, они как раз в данном случае показывают на индивидуальный подход Даниила Заточника и то, что это все-таки не та вот православная литература, или точнее не та православная словесность, о которой мы говорили с вами прежде. Ну и еще, чтобы закончить наше предисловие, я хотел бы обратить ваше внимание на слова Белинского, который так охарактеризовал Даниила Заточника. «Кто бы ни был Даниил Заточник, можно заключить не без основания, что это была одна из тех личностей, которые на беду себе слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают и, не умея прятать от людей своего превосходства, оскорбляет самолюбивую посредственность, которых сердце болит, снедается ревностью по делам чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы молчать, молчат там, где выгодно говорить. Словом, одна из тех личностей, которых люди сперва хвалят и холят, а потом жевают сосвету и, наконец, уморивши, снова начинают хвалить». Это вот так вот Белинский охарактеризовал человека, который кроется за словом и молением Даниила Заточника. Ну, я буду просто вот называть моление, уже теперь не различая эти редакции. Академик Лихачев в свое время назвал Даниила Заточника первым русским интеллигентом. Хотя, понятное дело, что в Древней Руси в конце 12-го, начало 13 века интеллигенции не было. Интеллигентов не было. Такого понятия не было. Но, тем не менее, он назвал. Почему его можно так охарактеризовать? Потому что он демонстрирует свой разум, то есть свой интеллект. Этот человек не дружинник, это понятное дело. И на этом основании, ну и мы еще увидим из самого произведения, что он будет демонстрировать, уже можно и судить о нашем авторе. Итак, я буду читать уже в переводе, в своем переводе это произведение. Ну и, как мы с вами уже привыкли, по ходу действия комментировать. «Вострубим, как златокованные трубы, в разум ума своего, и заиграем в серебряные органы, возвышая мудрость свою». Сразу же, видите, я хотел бы обратить внимание на это сочетание «в разум ума своего». Сочетание довольно-таки редкое. Практически все переводчики споткнулись на этом. Почему? Потому что тут они увидели тавтологию. Но мы-то с вами знаем, что ум и разум – это совершенно разные вещи. Ум первичен, потому что ум – часть души, как душа трехчастна, поскольку как вот трехипостасен Бог, да, она состоит из ума, Бог Отец, Слова, Иисус Христос, воплощенное Слово, и Духа, соответствует Святому Духу. Так вот, ум главенствует. Как Бог Отец, ум главенствует. Где находится душа? В сердце, значит, ум где находится? В сердце. Я еще раз повторю это гораздо позднее, когда мы с вами будем говорить о повести о Петре и Февронии Муромских. Потому что там вот как раз в преамбуле, в предисловии, на этом Ермолай Еразм особо останавливается и подчеркивает, почему? Потому что в 16 веке как раз и будет борьба ума и разума. А в 17 уже ум зайдет за разум. Что такое разум? Разум – это интеллект. То есть разум где находится? Он в голове. Так вот, смотрите, «вострубим в разум ума своего». Значит, на первое место что, Даниил Заточник, ставит? Ум или разум? «Вострубим, как златокованные трубы, в разум ума своего». Что стоит на первом месте? Разум. Борьба ума и разума начнется в 16 веке. Но помните, я сказал, что мы на основании этого произведения можем судить, как бы развивалась древнерусская литература. Но же уже здесь, видите, вопрос стоит о разуме, а не об уме. Хотя везде... И до, и после этого произведения мы будем видеть, что ум на первом месте. То есть ум – это духовные очи, духовные. Умом человек восходит к Богу. Отсюда умная молитва, Иисусова молитва или сердечная молитва, потому что ум – это духовное начало. Разум – это интеллект, это розмысл, рассудок. Это рассудочное начало. Значит, Даниил что будет демонстрировать, ум или разум? Разум. Для него на первом месте стоит разум. Это то, что, повторяю, начнется только у нас в 17 веке. Хотя в 16-м будет как раз вот эта борьба. И возвышая мудрость свою, мудрость – это как раз вот сочетание ума и разума. Вот кто только, так сказать, будет вот доминировать, что будет доминировать, ум или разум? «Воскресни, слава моя, оживи в псалтире и в гуслях». Ну, на самом деле это 56-й псалом. Поначалу я буду обращать ваше внимание на эти цитаты, но они столь искусно вплетены в канву произведения, что их, в общем-то, нельзя даже вырывать. Потому что здесь сплошные цитаты из псалтири, из Евангелий, из апостольских посланий, но больше всего из псалтири. И многие уже эти выражения войдут в обиход как некие поговорки, как наставление при чтении. Так вот, оживи в псалтири и в гуслях. Но псалтирь, как вы знаете, это тоже струнный инструмент, как и гусли. Поэтому здесь вот, ну что, псалмы исполнялись как раз под псалтирь. Ну, а гусли уже понятны, конечно, для русского человека. «Поднимусь рано вославить тебя, открою в притчах предсказания моим, предвещая в народах признание мое, ибо сердце умного укрепляется в теле его красотой и мудростью». На самом деле, опять же, такие здесь и 56-й псалом стихи 9-10, и 48-й псалом стихи 4-5, и так далее. «Был язык мой пером книжника скрипача, изворотливые уста, как речная быстрина. Того ради попытался написать об оковах сердца моего, чтобы разбить их нещадно, как древние младенцев о камень». Опять 136-й псалом. То есть здесь аллюзии будут постоянно. Почему? Мы с вами уже знаем, что для древнерусского книжника текст должен быть узнаваем. Значит, тогда он вызывает авторитет. А как он может быть узнаваем? Если много цитат. А какие цитаты лучше всего знают? Псалтирь. Почему? Потому что по псалтири учились читать. Пока выучишься читать, выучишь всю псалтирь. Поэтому в Древней Руси, ну, можно сказать так, что не было ни одного грамотного человека, кто бы не знал бы псалтирь. То есть не было ни одного книжника, кто бы не знал бы наизусть псалтирь. Поэтому узнавание это, в этом-то, собственно, и качество произведения, то есть вот сколь искусно вплетаются в канву произведения вот эти цитаты из псалтири. Так что для книжника это, в общем-то, наслаждение – находить цитаты из Священного Писания, вот тех текстов, которые он читает. И почему они столь популярны становятся? Потому что списков огромного количества вот слова и моления Даниила Заточника. «Но боюсь, Господине, осуждения твоего. Сам же я как-то смоковица проклятая, не имею плода покаяния. Ибо сердце мое, как лицо без глаз, и ум мой, как ночной ворон на развалинах пробуждающихся. Рассыпалась прахом жизнь моя, как хананского царя надменности, поглотила меня нищета, как красное море фараона». Смотрите, сколько аллюзий из Библии. То есть, сплошные, так сказать, вот аллюзии, ветхозаветной истории. Здесь и хананский царь, и фараон, которого поглотило Красное море, и так далее. И смоковица, которая не имеет плодов. Так вот, на что обращает внимание и Даниил Заточник? У него тоже нет плодов покаяния. То есть, в принципе, наверное, он уже покаялся, но результатов пока не видит. Поэтому и сравнивает себя с маковицей. «Это же пишу я, бежав от проступка своего, как агарь-рабыня от Сары, госпожи своей». Ну, с этими библейскими персонажами уже давно. Собственно, с самого первого произведения «Агарь и Сара», «Слово закония и благодати», то есть мы уже с вами знакомы. «Но видя, Господине, твою доброту ко мне, и прибегай всегдашней твоей любви, сказано ведь в Писании, простящему у тебя дай, стучащему отвори, и не будешь лишен Царствия Небесного. Написано ведь, положись на Господа в печали своей, и Он тебя поддержит вовеки». Ну, тут и Матфей, глава 5, 42 стихи, ну и Псалом 54 и так далее. Смотрите, здесь уже наш автор, Даниил Заточник, использует даже евангельские слова с тем, чтобы повлиять как-то на князя. Ведь что здесь самое главное? Какой самый главный посыл? «Просящему у тебя дай, стучащему отвори». Значит, князь, а мы же с вами уже знаем, что князь поставлен Богом, княжеская власть от Бога, значит, князь тоже должен руководствоваться теми вот постулатами, которые изложены в Священном Писании, естественно, в Евангелиях. Значит, Даниил Заточник напоминает князю об этом. Ну, может быть, князь там, так сказать, несколько призабыл, да, ну, вот, так сказать, он ему и напоминает. Ну, вот ты должен вот так, как в Евангелии сказано, ты должен так и поступать. «Сам же я, княже господине, как трава полезная, но растущая под стеною. На нее ни солнце не светит, ни дождь не идет. Так и я всеми обойден, поскольку угрожден страхом пред гневом твоим, как стеной твердой». А вот тут вот уже начинается интересная вещь. Смотрите, как потихонечку этот Даниил Заточник начнет источать комплименты своему князю. Причем, как он это делает? Искусно, опять же таки, опираясь на, ну, вот, и на Священное Писание и, понятно, на всю предшествующую ему и византийскую литературу, и древнерусскую словесность. Значит, если хотите, Даниил Заточник – это первый профессиональный пиарщик. Почему? Потому что, прежде всего, он будет обращать внимание на себя любимого. И вот соответствующим образом будет и подавать себя. Зачем? Ну, потом мы с вами узнаем. Так вот, здесь, смотрите, вроде бы еще комплимента нет, но на самом деле он уже содержится. Смотрите, я как трава, которая растет в тени. Трава-то, в общем-то, полезная. Она дает корм скоту. Но в тени какая трава? Она же ведь, да, она малополезная. То есть, вот солнышко на нее не светит. А почему солнышко не светит? А потому что он огражден страхом перед князем. То есть все боятся князя. Значит, это комплимент, что князь грозный? Конечно. То есть, может быть, кто-то бы, так сказать, и оказал мне содействие, но боятся грозного князя. Значит, уже, смотрите, косвенный комплимент здесь имеется. «Не гляди же на меня, господине, как волк на ягненка, но смотри на меня, как мать на младенца. Взгляни на птиц небесных, как те не пашут, не сеют, но уповают на милость Божию. Такими, господин, надеемся на доброту твою». О, видите, уже тема князя выходит на первое место. Он уже будет теперь вовсю хвалить князя. «Друзья мои, близкие мои, эти отвергли меня». Вот чтобы вот эти вот не слишком нарочитые мы были комплименты князю, смотрите, он вот скажет, и потом как бы в сторону отходит, как бы другую тему затрагивает, хотя на самом деле он никуда не отходит. То есть он просто с другой стороны подходит к одному тому же. То есть вот он будет так вот окружать комплиментами, такие вот окружать князя. «Друзья мои, близкие мои, и те отвергли меня, поскольку не могу поставить перед ним трапезы с разнообразным угощением. Многие ведь водят со мною, опускает руку в одну со мной солонку, а при несчастье, как враги, отворачиваются». Сделаю сразу паузу. Смотрите, многие опускают руку со мной в одну солонку. Сразу обращаем внимание на две вещи. Соль очень дорогая была тогда, да, это первое. Значит, человек был достаточно богат, чтобы вот все эти кушания с солью выставлять своим друзьям. Во-вторых, он говорит о солонке. Солонки еще были дороже, чем сама соль. Почему? Потому что они были хрустальные, там, сказать, или серебряные, но это уже, ну, правда, были, вы скажете, и деревянные. Да, конечно, у кого-то было, так сказать, и деревянные, но когда трапезу вставляют вот в грановитой палате Московского Кремля, посмотрите, там выставлены солонки. Вы увидите, что это целое произведение искусства. Ну, что соль дорогая, поэтому она должна в соответствующей дорогой оправе находиться. И к тому же помогает подкосить ноги мои, глазами-то плачутся со мной, а сердцем смеются надо мной, потому-то не имею веру к другу и не надеюсь на брата. Ну вот тут, видите, как оценивает своих друзей-товарищей, которые, как только он попал в несчастье, сразу от него отвернулись. Друзья-товарищи были тогда, когда трапезу богатую им мог выставить, но теперь уже все о нем забыли. «Правду, — говорил мне князь Ростислав, — лучше бы мне смерть, нежели курское княжение. Так же и мужу лучше смерть, чем долгая жизнь в нищете». То есть, видите, ну вот муж имеется в виду мужчина, да? То есть вот мужчине в нищете долгая жизнь, ну, позорная, да? Долгая жизнь нищете. Поэтому вот для него особенно, скорее всего, что это, в общем-то, человек еще молодой, как мы увидим вот дальше из его слов, даже не средович, то есть не средних лет, а гораздо моложе. Поэтому у него еще такой есть задор и запал, и, ну и надежда на князя. «Ибо, как говорил Соломон, ни богатства, ни бедности не дай мне, Господи. Если буду богат, возгоржусь. Если буду убог, задумаю злодейство и разбой, а жена – распутство». Ну, Соломон, это, естественно, это уже отсылаем к притчам Соломону. «Потому и взываю тебе, измученный нищетою, помилуй меня, сын великого царя Владимира. Да не расплачусь, рыдая, как Адам о потерянном рае. Пусти тучу проступка моего на землю». Ну вот, «помилуй меня, сын великого царя Владимира». Все комментаторы спотыкаются об эту фразу. Почему? Потому что вот думают, что это может быть Владимир Мономах. Но у Владимира Мономаха не было ни Ярославов, сыновей, поэтому тут вот к Владимиру никак не относится. Может быть, вот как внук или правнук Владимира Мономаха, это другое дело, может быть, подходит. Но здесь, может быть, не в буквальном смысле он говорит, вот сын великого царя Владимира. А опять же таки комплимент, поскольку он или Ярослав вот Владимирович, ну, скорее всего, вот новгородский князь, значит, комплимент отцу, ну и, соответственно, ему. Ну и опять же таки аллюзия с Адамом, который плачет о потерям рая. Значит, рай, еще, смотрите, один скрытый комплимент. Рай — это что? Это житье у князя. То есть вот он потерял княжеское расположение, рядом с князем жил, ну а теперь уже вынужден нищету эту терпеть, ну и плачет, как Адам о потерянном рае. Хочет вернуться в этот рай? Конечно. А каким образом? А что для этого нужно? А пока мы не знаем. Это вот в этом-то и заключается интрига. Ну что он хочет просто разжалобить князя? Не получится, он это прекрасно знает. Своего князя. Жалобой тут себе не поможешь. Значит, что? Покаянием тоже не расчувствуется князь. Значит, что-то должно быть другое. Что? Вот какое-то у него же ведь должны быть припасенные тайные оружия, которые он должен продемонстрировать здесь, в этом сочинении. Несомненно. Ну, вот об этом мы чуть позднее и узнаем. «Ибо господиня богатого везде знают, и в чужой стороне он друзей имеет, а нищий и своей ненавидим ходит. Богатый заговорит, все замолчат и вознесут его слова до облаков, а нищий заговорит, все на него закричат, чьи одежды светлы, тех и речь почитаема». Знаете, разве это не современно? Если даже посмотреть, так сказать, на телевизор, то богатый заговорит, все замолчат и вознесут слова его, да, до облаков. Понимаете, за что я люблю древнерусскую словесность, древнерусскую литературу? Она всегда актуальна. То есть вот если вот посмотреть, в общем-то ничего нового-то нету. Абсолютно ничего нового нет. Всегда я вот своим студентам, слушателям говорю, всегда нужно искать две точки. Одну точку опоры в прошлом, в истории, другую в настоящем. И тогда между этими двумя точками можно провести прямую, причем и в будущее. Если есть эти именно две точки опоры. Потому что, как мы знаем, между двумя точками можно провести только одну прямую. И тогда можно, так сказать, вот посмотреть, как будет дальше развиваться. Вот почему историю нужно знать. Современность и история, ну и дальше пошло.
Нашего микрофона был профессор, доктор филологических наук, заместитель директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева Александр Николаевич Ужанков. Заключительную передачу о памятнике древнерусской словесности XIII века молении Даниила Заточника вы услышите в одной из наших ближайших программ. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Воистину воскресе! Рады видеть вас, батюшка, в нашей студии в праздничные пасхальные дни.
Действительно, мы сейчас встретились еще на светлой неделе, Пасха еще не закончилась, поэтому, ну, конечно, мы прежде всего и поговорим, может быть, о Пасхе, что такое Пасха. Но, по правде говоря, ведь Пасха, она постоянная, то есть мы вообще-то живем в ощущении Пасхи. Все время, всегда, в радости, и даже и в печалях, и в искушениях во всяких, все равно в душе у всякого православного христианина Пасха — это должна быть. Ну, уж как у нас получается, это другое дело. Но мы должны всегда помнить об этом. Раньше же ведь все христиане, они друг друга приветствовали удивительным словом. «Христос пришел», «Христос приходит», «Христос придет». Это совершенно удивительное свидетельство о том, что Христос вне времени. Когда бы мы ни были, где бы мы ни жили, как в какое бы время, в каком бы веке, в младенческом возрасте, там, во взрослом, совсем в старости, все равно Христос с нами. И Он всегда распинается за нас. Он всегда воскресает, а мы уже выбираем, как нам к этому относиться, по какую сторону креста мы стоим, мы на каком кресте находимся, на разбойника благоразумного или разбойника того, который хулил Господа. Если помните, Серафим Саровский, он приветствовал приходящих к нему не только в дни Пасхи, а всегда он приветствовал словами «Христос воскресе, радость моя». Вот мы так должны жить.
Как уверение, что мы наследуем жизнь вечную.
Ну да. Да.
Другое дело уж, где она будет, со Христом или без Него, да, батюшка?
Ну, мы все-таки надеемся на милость Божию и на любовь Его, и на то, что Он будет судить нас не по нашим делам, а по Своей милости и по любви все-таки, по нашей обращенности к Нему. Ведь, понимаете, даже утопая человек, он все время смотрит на берег, он ждет, кричит, он протягивает руку, смотрит, кто там на берегу, не бросится ли к нему кто-нибудь, он призывает, и глаза его не отрываются от этого спасительного, от спасительного берега. Вот и мы так же. В каком бы мы состоянии ни были, может, мы действительно утопаем совсем, может быть, мы совершенно уже все грехи совершили, какие только может быть, но по своей слабости, по немощности своей, по своему духовному такому, ну, неразумию. Но все равно, если мы не отступили от Бога в своей надежде на спасение, Бог от нас не отступит. Не отступит. Он все равно придет к нам тогда, когда это будет надо. И если мы в это верим, вот оно и есть, это состояние пасхальное. В этом году у нас, как и всегда, как во всех церквах, как во всех монастырях, был крестный ход, была служба. И эту службу я уже служу вот уже 20 лет. До этого вот, я в своем храме Покровском был. Теперь уже вот третья Пасха уже в монастыре. Но я вам скажу, что удивительно. Я сейчас не могу сказать, не могу припомнить. Но вот, по крайней мере, скажу так, что редко было когда-нибудь, чтобы вот такое в душе у меня было, как в этом году. Какое-то такое особое какое-то состояние благодатности. Я чувствовала душа какую-то удивительную радость. Всегда же Пасха — это радость. Но в этом году как-то я особенно вот заметил это. Я это, знаете, с чем связываю? С тем, что вот я когда служил на своем приходе, знаете, мы все исповедуемся раз в году. Каждый священник обязан пройти исповедь в начале Великого Поста. Потом, иногда, когда службы там происходят с несколькими священниками, как бы соборное служение какое-то, иногда кто-то, кому это надо, а кто хочет, он исповедуется перед своим собратом в алтаре. Но вот у меня это было очень редко. Вы понимаете, я служил практически всегда один. Соборные служения у нас были очень редкие, ну, у меня, скажем так. И поэтому вот мне не удавалось исповедоваться перед самой литургией. Вот целый год я служу. Один раз в году я исповедовался в епархии, приехал в положенное время. А в остальное время, на остальных службах, нет. Ну, конечно, не совершаешь, когда таких каких-то грубых, вообще безобразных каких-то грехов. И как бы все нормально. Там, ну, даже можно, вот как Иоанн Кронштадтский, я вот тоже себя вспоминаю, как он в алтаре удивительным образом говорит, что я вот согрешил, вот сегодня он записывает, согрешил тем-то, 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 вот во время службы, покаялся, и Бог простил меня, и Бог простил. Вот, понимаете, таинство покаяния, оно, собственно, не связано с исповедью. Исповедь, как иногда говорят, таинство исповеди, это не таинство. Это просто как бы печать, которую ставит священник, ставит такую духовную печать, ну, не знаю на чем. Он удостоверяет, что да, этот человек пришел и сказал свои грехи. И формула «прощаю, отпущаю эти грехи, которые согрешил», там, то, что положено священнику говорить. То есть таинство покаяния, оно всегда, когда человек внимательно следит за своей душой, оно всегда есть. Человек живет в таком состоянии вот постоянного какого-то такого чувства покаянного. Ну, я не знаю, я так должен так жить вообще? Должен. Но исповедь все-таки, она все равно должна быть. Все равно должна быть. Ты можешь покаяться в душе, и Бог тебя сразу простит. Но все-таки исповедоваться по то присутствии другого человека, священника, который, может быть, ты не знаешь его, или который, там, может, тебе не близок, который, может быть, даже тебе неприятен. Бывает всякое. Но вот если ты при его присутствии Господу исповедовался вслух, это совсем другое дело. И вот на этой службе вот мне удалось так. Я как-то не упустил этого момента. Я вот это связываю, вот это ощущение удивительное на службе, когда было, вот именно с этим. И я поэтому хочу вот сказать тем, кто слушает, не пренебрегать этим, не пренебрегать исповедью перед священником. Потому что совершенно другое состояние души после исповеди. Когда ты потрудился, когда ты постарался заглянуть в свою душу и увидеть там, знаете, иногда вообще так вот подумаешь, и вдруг такое вспомнится. Или то, что ты знаешь, и уже об этом думал, а оно вдруг повернется друг другой стороной. И вот это очень важно. И ты обнаруживаешь там тот грех, который ты, как обратная сторона Луны, знаете, заглянули, а там совсем другой пейзаж, там другой. Так же и здесь. Вот как бы душа перевернется, и ты посмотришь на нее с обратной стороны, ты посмотришь там, а там такие вещи, которые надо обязательно исповедовать, которых надо каяться перед Богом. А это даже, может быть, и не сразу об этом, не сразу как бы сформулируешь-то правильно.
Батюшка, но это вы адресуете же мирянам, а для мирян разве возможно причастие без исповеди?
Причастие без исповеди невозможно. То есть у нас нет такой практики. Наша русская церковь, у нее связано всегда причастие с исповедью, но не исповедь с причастием. То есть можно исповедоваться, даже не подготовившись к причастию. Можно исповедоваться даже...
То есть исповедоваться, не причащаясь,
да,
после этого.
Да, конечно. Но
все-таки облегчение, прощение грехов.
Да, но я даже иногда говорю, там меня спрашивают, а можно вот сколько там раз? Я говорю, сколько угодно, хоть каждый день. Хоть ты вот идешь там, ты вот пьяный, и вдруг ты вспомнил о каком-то своем грехе. Ну, зайди в церковь, если там исповедуются, исповедуйся в таком виде, в каком ты сейчас есть. Чтобы это снять с себя, чтобы не носить это ни в пьяном, ни в трезвом, ни в каком виде, не носить это в душе, чтобы этот грех не забылся или не разросся как-нибудь, чтобы он тебя не погубил, в конце концов. Надо немедленно, как только человек почувствовал что-то, он тут же должен пойти исповедоваться. Это очень важно. А причастие это другое дело. К причастию надо готовиться. К исповеди никаких молитв читать не надо. И этого не предусмотрено никакими правилами. А все эти молитвы, которые мы читаем, обычно готовясь к исповеди, к причастию, это именно молитва к причастию. И вот это надо знать.
Батюшка, у меня вот такой детский вопрос. Вот эти праздничные дни, службы сложные, народу очень много к исповеди, и я отошла от исповеди и вспомнила тот же неисповеданный грех, с которого даже начать хотела. Но я понимала, что если я снова еще раз пойду, ну, даже вот мне неловко, меня ноги не понесли, потому что столько людей. И опять второй раз подходить, и я просто вот стояла и исповедовала, что называется, Господу в этой очереди. Это возможно или все-таки надо подходить? Это ложное такое смысл.
Можно и так, но, знаете, лучше, если какая-то важная вещь, которую вы обязательно должны исповедовать, лучше запишите. К нам приходят люди, половина из них, даже больше, да, такие списки большие, они по них читают.
Да, вот некоторые батюшки, я помню, что меня в одном месте, ну, приходится, я тоже стараюсь, конечно, в одном храме, но в связи как-то с работой, с переездами, иногда причащаюсь в разных. И помню, что в одном месте меня просто отчитали, батюшка сказал, ты что, свои грехи не помнишь, что написала тут их на бумаге? Ну, знаете, ты волнуешься? постишься, и это для памяти. Но как-то стала избегать этого поста.
Я с таким не встречался, и вообще не слышал ничего такого об этом. И у нас такой практики нет. Это совершенно нормальное, естественное дело. Ну что ж такого, понимаете? Что значит грехи не помнишь? Помнишь грехи? Но у меня бывало и на исповеди в епархии. То же самое. Когда вот я не запишу что-то такое, знаю, точно, совершенно это надо исповедовать. Я потом, боже мой, а это-то я совсем забыл.
Да, как вот, будто вот вмешивается так, кто-то, вот, да, в твои мысли?
Конечно, вмешивается. Ну, разумеется, вмешивается враг рода человеческого. Он похищает у нас память о наших грехах. Точно надо знать. И записывайте, ничего не бойтесь совершенно. И кроме того, вот вы правильно сказали, что вот, а может быть это ложное так, стеснение? Конечно, ложное. Если вы хотите очистить душу, ну что ж вы забыли там что-то такое там сказать, ну пробейтесь там, скажите, вот только что я была, ничего особенного, и быстро скажите там этот грех, и все. Даже, может быть, и вас не будут накрывать и петрохили, просто благословят и все, чтобы вы причащались. Так что нет, это нужно как-то проще к этому относиться. А всякое смущение, стеснение, это вообще признак гордости. Ну, что такое гордость? Самолюбие, стеснение от того, что про тебя плохо подумают. Ну, а чего, если я такой? Я сейчас приходил как грешник, как вообще ничтожный, совершенно вообще прах. Приходил, вот каялся в своих грехах, а тут вдруг я застеснялся, что мне плохо подумают про меня. Да ну, пускай плохо подумают. Я что, я достоин этого? Ничего особенного. Возвращайтесь, приходите и говорите. Ну, что же делать? Если везде там неразумные люди есть, которые там начинают там толкаться, там и всякие, бывают такие вещи. Но я, правда, не встречал такого. Ну, говорят, жалуются, там, толкают, там, то препятствуют. Не знаю, я такого не видел. Ну и что ж такого? Ну, потерпите немножко. Бог терпел и нам велел.
Поэтому ты как раз даже радуешься. Конечно, очень тесно, очень тяжко, но радостно, что много людей, что храмы наполняются. Поэтому то, что толкают, это не страшно, это можно потерпеть.
Да, вы знаете, вот я от многих слышал, что народу очень много. И вот в этом году как-то удивительно много на службах, на пасхальных, на этих службах. И понимаете, какая вещь? Я думаю, что это связано, конечно, с жизнью с нашей. Когда во все переломные в эти моменты нашей истории храмы наполнялись, когда какая-то угроза нависала над жизнью или даже просто над благополучием, ну, страшно. Страшно жить, просто не страшно не просто умереть, а страшно потерять работу. Страшно, что у тебя бомба посыпется на голову. Страшно, ну, заболеть какой-то страшной болезнью. Все страшно. Но это надо не бояться, а нужно просить Бога, чтобы он избавил от этого. Ну, так люди приходят и просят Бога, чтобы он избавил или дал силы терпеть. Это уже неизбежно совершенно. И это естественно, что в таких ситуациях, наверное, как-то чувствуется в воздухе что-то такое, что вообще людей заставляет вот все-таки наполнять церкви. Ну, а мы же знаем, что чем дальше история движется, тем ближе конец ее. И душа это, и это тоже чувствует. А так же, как вот я был, когда молодой, я жил, как будто бы жизнь бесконечна. То есть вот это полное ощущение, вот, даже оно даже не обсуждается. Оно как бы в позвоночнике в самом. Жизнь бесконечна. А теперь...
Но она же в самом деле бесконечна.
Это да. Но тогда, когда это ощущаешь, не думаешь о смерти и переходе в ту бесконечность. Она вот именно вот это кажется бесконечной. Вот так оно все и будет.
Ну, это свойство молодости, бодрый.
Да, конечно, свойство молодости. А сейчас я постоянно чувствую, что жизнь заканчивается, что каждая минута, каждая секунда, она все ближе и ближе меня приводит вот к концу этой жизни. Я вижу какие-то признаки этого конца. И я не могу не думать о том, что будет после. Уже даже если бы я не хотел об этом думать, я бы не смог. Я вообще удивляюсь, ну, хотя вот я сейчас говорю, что я бы, может быть, и не смог бы. Я бы не смог бы, но я удивляюсь, как многие люди живут и не думают об этом. Думают еще эти у Диккенса, я помню, смешная такая ситуация. Это в каком-то, где же это, какой-то роман, не могу сейчас вспомнить. Там какой-то старичок, который привез невесту, которая платье себе заказывала. И потом, когда они уезжали, он такой резвый, такой бодрый, такой старичок, сел на карету, а портная, она говорит, удивляюсь, как он может садиться в карету, не вспоминая при этом о катафалке.
Помни вот. Последнее твоя, да. И вовек да. Не согрешишь.
Так что да, вот понимаете, я думаю, что поэтому так много в храмах пожилых людей. Потому что сама жизнь их, она заставляет подумать о том, что же это такое за этот конец будет, и что после этого конца. Ну, и вот так же и народ. Народ тоже. Не только, вот я говорю не про наш народ. Я думаю, что вообще всякие народы, все вообще, они чувствуют какие-то... Это свойство просто живого. Она чувствует наступление конца, старости, смерти. На истории, еще раз скажу, понимаете, нам Господь же не обещал бесконечную историю эту, чтобы мы, как я, знаете, там устроить здесь такое справедливое во всем мире такое устроение, чтобы был мир, благодать, благоденствие, чтобы это сплошная была такая удобная, комфортная жизнь, как мы думаем, что иногда, что вот мы сейчас что-то там сделаем, там правильно поведем себе, и нам дадут эту какую-то маленькую ячейку в обществе, в котором мы спокойненько доживем, будем жить вообще, рожать детей, там, спасаться будем, да, вот в этой вот ячейке, молиться будем в ней. Но это ошибка. Никто нам такой ячейки не даст. А будет бесконечное испытание нас на крепость, на веру, на прочность нашей любви к Господу. Так что хорошо, слава Богу. Но мы не знаем, когда ведь история закончится. Так что,
мы же надеемся на то, батюшка, что мы можем отодвинуть это. Господь, вернее, может это отодвинуть, да. По нашим делам.
Конечно, конечно. Нет, не по делам, понимаете, не по делам, а по нашей, я бы сказал, потому как мы себя ощущаем в этом мире, находящими под рукой Божией. Понимаете, если мы предадим свою жизнь, свою душу в Божьи руки, тогда Господь нас сохранит. Вот тогда Он даст нам все то, что нужно человеку для того, чтобы жить в этом мире, чтобы спасаться. А если мы вот так вот свою душу не устроим, то это будет означать, что мы, как, знаете, как вот насчет древнего Израиля, там пророки его говорили, жестоковыйный, это жесткая шея, то есть это шея, которая не гнется.
Гордыня, да?
Ну да, ну конечно, это по-другому да, но, понимаете, гордыня, мы как-то слова мы забалтываем очень многие, или даем им неправильное какое-то толкование или ощущение вот этих слов, гордыня, а вот жестоковыйные, понимаете, ну конечно, человек, если знаешь, какое выя.
Ну да, сейчас и не поймут, по большей части.
Объяснять надо, ничего, надо объяснять, что надо почаще вообще кланяться пониже, что нужно сгибаться перед, сгибать свою шею, нагибать под волю Божию. А если этого не будет, то как же с Израилем случилось, то есть с этим жестоковыйным народом в свое время, так будет и с другими народами, которые не захотят жить в воле Божией. Но только Израиль тогда это совершил, а сейчас еще история длится. Но если мы христиане, которые сейчас ныне живут, так же будем вести, как он, то история закончится внезапно и очень скоро. Потому что мы соль земли, нам сказал Господь это, мы соль земли. А если мы будем с этими гнущимися шеями ходить, то мы этой солью не будем. Мы не сможем сберечь этот мир. Мы должны показать ему, как надо, как должен себя вести человек. Ну, как человек. Потому что животное, оно не сгибает шею. Оно сгибает шею перед человеком только единственное. Перед человеком, как более сильным. Он сильный, он может, у него там нужно взять палку, у него орудие, он все может. Вот человек, они боятся. Бога они не знают, умом не знают. Наверное, душа их, она все равно чувствует что-то, чувствует. Чувствуют несправедливость этого мира. А если несправедливость, значит, они, у них есть некое понятие о справедливости. Но они умом не знают Бога, а человек знает. Он должен знать, и он знает. А все непослушание Богу, кстати, оно не от того, что человек не знает, а от того, что он втайне не хочет этого знать. Он не хочет сгибать шею. Он хочет жить по своей воле, а получается наоборот. Поэтому Господь видит это, вот это вот непотребство, которое угнездилось в этой душе, и Он прекращает эту жизнь. Вот и все. Чтобы с нами не случилось такого, мы должны всегда иметь в душе вот такое состояние смиренного следования воле Божией.
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Продолжение темы вы услышите в очередной передаче из радиоцикла «Образ жизни» в следующий вторник.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Сердечно благодарим наших постоянных жертвователей, настоятеля, клира и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области и просим помолиться о здравии протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, иерея Владимира, диакона Иоанна, болящей Людмилы, болящей Любови, болящей Валентины, Алексея, Александра, Ирины, Евгения, младенца Даниила, Алексея, Елены, Иулии, Ксении, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Любови, Ольги, Марии, Николая, Владимира, Антонины, младенца Веры, Ильи, Михаила, Сергия, Артемия, Галины, Нины, Анны, Екатерины, Валентины, Евгении, Ксении, Владимира, Валентины, Сергия, Лидии, Галины, Марины, Тамары, Просковии. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы, труды и жертву радиостанции «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 5 по 11 мая в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты. Фермерские хозяйства – натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 5 по 11 мая с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Вниманию слушателей города Челябинск. С 24 по 28 апреля в торгово-развлекательном комплексе «Гагарин парк» при поддержке Челябинской епархии Русской Православной Церкви состоится выставка-ярмарка «Пасха Красная». На выставке вы сможете приобрести православную духовную литературу, православные сувениры, продукцию монастырских аптек, товары от православных мастерских, продукты фермерских хозяйств, товары народного потребления и многое другое. Внимание! Каждому пришедшему Евангелие в подарок! Ждем вас с 24 по 28 апреля с 10 до 18 часов в ТРК «Гагарин парк» на выставке «Пасха Красная». Адрес: Челябинск, улица Труда, дом 183. Телефон для справок. Код 351-755-55-10. Дорогие братья и сестры, царский крестный ход, о начале которого мы рассказывали, о его выходе из Пскова, а движется он к монастырю Наганиной Яме, на Радоницу, прибыл в Тихвин. Всех, кто хотел бы присоединиться к этому крестному ходу, матушка Феодора просила звонить по ее телефону 8-981-918-56-56. 981-918-56-56. И также матушка Феодора просит наших с вами молитв, дорогие братья и сестры, о здравии тяжко болящего духовника монастыря Наганиной Яме и иеросхимонаха Авеля.